Евангелие от Марка, 4 глава, с 26 по 29 стих. В притче о сеятеле Господь Иисус сравнивал Царство Божие с сеятелем, семя которого падало на четыре категории почвы. Это значило, что сеятелю пришлось пережить разочарование в отношении трех видов почвы. Его труд был бы более продуктивным, если бы семя не падало на придорожную или каменистую почву, или если бы его не заглушили тернии. Но факт остается фактом, что не все семена принесли плод. В притче о семени Иисус Христос изложил важные, неприходящие истины. Самый верный признак истины – это простота и ясность. Истина вне времени. Истина не меняется из столетия в столетие, она не зависит ни от народа, ни от географического положения. Отличаться одна от другой могут только человеческие идеи, меняться могут только человеческие обычаи, нравственные устои людей, но великие истины вечны на все времена. Следует заметить, что эту притчу о неприходящей истине мы находим только в Евангелии от Марка. О чем же поведал Иисус Христос нам в этой притче? Во-первых, земледелец может совершать только известную часть той работы, которая требуется для роста и созревания семени. И эта работа в основном связана с началом и окончанием времени произрастания. Человеческие руки нужны для подготовки почвы и для совершения посева. Затем следует время, когда земледелец не может предпринимать ничего существенного для произрастания семени. Когда же оканчивается время роста и семя созревает, начинается снова труд земледельца. Теперь этот труд заключается в уборке урожая. При этом Иисус Христос не говорит здесь о всевозможных случайностях, которые могут возникнуть после посева, но лишь в общих чертах указывает на поведение земледельца в момент посева и после него. Здесь, скорее всего, подразумевается пшеничное поле в целом, на котором после посева семя развивается самостоятельно. Земледелец ночью отдыхает, а днем совершает другую работу, но в процесс произрастания не вмешивается. Дальнейший рост семени он доверяет действию сил Господа и природы, также созданной Богом. Если бы сеятель не отдыхал ночью, а ходил, нервничая вокруг поля, то посеянному семени от этого не было бы никакой пользы, так как рост зависит от факторов, не подлежащих контролю земледельца. Подобно этому, значение труда человека в Царстве Божьем одновременно важно и ограничено. Наше дело свидетельствовать, проповедовать об Иисусе Христе, но потом целиком и полностью мы должны доверять Богу, так как процесс произрастания Господних семян в человеческих сердцах не в наших руках. Наш долг – проповедовать Слово Божье, и мы лишь должны заботиться о том, чтобы семя было чистым и посев произведен вовремя. А дальнейший рост должен происходить не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Книга пророка Захария, 4 глава, 6 стих. Дух Господень – это сила, которая осуществляет Царство Божье. Его работа заключается в том, чтобы обличить мир в его грехах, открыть людям глаза на их ошибки и заблуждения. Отсюда обычно и начинается дело спасения большинства людей. Дух Божий приводит их к ощущению собственной греховности и к сознанию потребности в Избавителе. По достижении этого люди делаются готовыми принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Сад растет, цветет и плодоносит только тогда, когда освежается влагой, и душа каждого из нас плодоносит и зреет для жизни вечной только тогда, когда ее орошает благодатный дождь Духа Божьего или Духа Святого. Во-вторых, проповедники Евангелия, бросающие семена веры в души людей, не могут уже в точности проследить, как эти семена вырастают в колосьях, которые со временем будут сжаты и собраны в Царство Божье. Иисус Христос сказал: «Земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Сеятель Слова Божьего должен помнить, что земля сама собою производит колос. Другими словами, невидимые силы Божьи поддерживают слово, сказанное в проповеди. Мы все должны признать смирение, что рост семени зависит от Бога, возвращающего. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Мы, христиане, поступаем неправильно, если после посева Слова Божьего нервничаем и суетимся, будто дальнейший рост зависит от нас, а не от Бога. Да не будет этого с нами. Дадим Господу возможность действовать в силе Его. Духовное возрастание также необходимо верующему, как рост семени. Чтобы духовно расти, должно соблюдать известные правила: ежедневно читать Библию, постичь тайну молитвы, беспрерывно полагаться на Духа Святого, регулярно посещать церковь, быть свидетельствующим христианином. Любовь должна быть руководящим принципом в нашей жизни. Следует быть послушным христианином, научиться противостоять искушению. Следует быть истинным христианином, нужно быть довольным христианином и нужно быть довольным тем положением в жизни, которое нам даровал Господь. В-третьих, в Царстве Божьем, как и в природе, мы должны уметь ожидать результатов своего труда. Очень хорошо эту мысль выразил апостол Иаков. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Послание Иакова, 5 глава, 7 стих. Сам Иисус Христос в отношении своего посева также ожидал определенного времени. И этим временем оказалась Пятидесятница, которая дала первые плоды посева Господа Иисуса. Полное доверие к взращивающей силе Божьей делает нас спокойными и благодарными. Между физическим посевом и жатвой проходит несколько месяцев. Сколько времени проходит между духовным посевом и жатвой, никто из нас не знает. Нам лишь известно, что между посевом и жатвой бывают холод и тепло, дождь и солнце, ветры и тишина. Всему этому надлежит быть. Но Господь доверил жатву погоде, и хлеб не кончается на земле. Так и духовный труд Бог доверяет очень противоречивым силам. И жатва наступает в свое время как для каждого отдельного человека, так и для мира в целом. В-четвертых, Иисус Христос сказал, что земледелец не знает, как происходит рост, но рост происходит. Рост и развитие семени происходит незаметно для глаз. Если мы видим растение каждый день, мы не заметим его роста. Когда же мы посмотрим на него через какой-то промежуток времени, то заметим происшедшую перемену. Мы не знаем, насколько одно или другое обстоятельство может быть полезным в Царстве Божьем, однако нас успокаивает то, что об этом знает Господь. Земледелец, посеяв, уходит с поля, но там остается некто, кто ни днем, ни ночью не покидает его. Под его попечением совершается рост зерна. Клетка прибавляется к клетке, пока из проросшего зерна не получаются всходы, а из всходов – новое зерно. Подобная картина происходит и в духовной жизни. Богослужение заканчивается в церкви в свое время. Прекращается проповедь и затихает пение. Люди расходятся, но остается некто, кто заканчивает свою работу в сердцах людей. Невидимый Дух Божий напоминает, обличает о грехе, о правде и о суде, учит и наставляет тех, кто внимательно слушает Слово Божье. Когда Дух Божий вселяется в нас, Он рождает плод. Нам только следует подготовить почву своего сердца посредством послушания и подчинения Богу, чтобы Он нашел возможность для взращивания своего плода. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. В-пятых, в ходе роста происходит много таинственного. Земледелец даже не знает, как это происходит. Но некоторые моменты все же могут быть понятны. Первая тайна заключается в том, что сеятель сеет живое зерно. Таким семенем является и Слово Божье. В послании к евреям сказано: «Слово Божье живо и действенно». Послание евреям, 4 глава, 12 стих. Так как в самом Иисусе Христе была жизнь. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. Эта жизнь содержится и в Его Евангелии, которая приносит жизнь всем мертвым по преступлениям и грехам. Послание Ефесянам, 2 глава, 1 стих. Второй тайной является то чудо, что семя приспособлено к земле. Таков план Создателя. Подобно этому и Слово Божье приспособлено к человеческой душе. Между Словом Божьим и человеческой душой возникает жизненное соединение. Из этого соединения вырастает жатва. Третьей тайной является постоянное создание новых форм. Земля производит первоначально зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Евангелие от Марка, 4 глава, 28 стих. Зелени нельзя поставить вину, что она не в состоянии давать полное зерно в колосе, и молодого христианина нельзя обвинять в том, что у него отсутствует достижение уже опытного христианина. Но Слово Божье порицает тех, кому, судя по времени, надлежало быть учителями, а на деле оказалось, что их снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Послание евреям, 4 глава, 12 стих. Зелень продолжает расти. Она своим блеском являет взору наблюдателя прекрасную картину. Затем наступает средний возраст зерна. Он менее прекрасен. В общих чертах это относится и к христианам. Только что уверовавший христианин всегда бывает интереснее многих, которые ежедневно борются с нетерпением, со своими недостатками и чувствуют слабость своей духовной жизни. Но без среднего возраста не бывает и зрелости. Мы нуждаемся и в свежести молодых, и в зрелых мыслях, и проповедях многолетних тружеников на ниве Христовой. О вы, опытные проповедники! Давайте своим слушателям нечто такое, что будут сохранять они как сокровища и о чем будут долго размышлять. Говорите им то, что может низвести на них благословение и наполнить их сердца благодатными чувствами. Давайте им только что спавшую с неба манну. Ясно и отчетливо располагайте материал, который вы предлагаете своим слушателям. Давайте им истину в таком точном и логическом распределении, чтобы они легко могли усвоить и удержать ее не только в памяти, но и в сердце. Заботьтесь о простоте и понятности вашей речи. Помните, что ни одному человеку не может принести пользы самый превосходный материал, если он его не понимает. Обратите серьезное внимание на степень образования слушателей. Излагайте истину в проповедях тонко и обдуманно, ясно и просто, и вы легко найдете дорогу к сердцам внимающих вам. В-шестых, новые формы встречаются в жизни христиан и в общем развитии Царства Божьего. Утром, в день Пятидесятницы, еще не было церкви, но к вечеру вокруг апостолов собрались 3000 человек. В дальнейшем мы встречаем уже намного более совершенные церковные организации. Мы не должны осуждать новые формы работы в Церкви Христовой. Господь и для нашего века имеет свои формы работы, но жизненная сила и назначение Церкви остаются неизменными. Господь заботится о росте и современной Церкви. Церковь – это соль, осоляющая всю землю, предохраняя ее от разложения. Для мореходов Бог предназначил в убежище острова. А для мира, обуреваемого грехом, даровал святые церкви, в которых соблюдается учение истины. Церковь не стены и крыша, но вера и жизнь. Церковь не стены церковные, но законы церковные. Церковь – это Христово строительство на земле. Это место, где мы преклоняемся перед Богом и учимся Его Слову. В-седьмых, когда же созреет плод, то снова начинается труд земледельца. Теперь он уже идет не с сеялкой, а с серпом, потому что настала жатва. Евангелие от Марка, 4 глава, 29 стих. Рост на поле имеет свою границу. Время духовного развития христианина также придет к концу, и в работе церкви наступит осень. Тогда кончится время благодати, и начнется Божий суд, который и символизирует жатва. Ведь мы в буквальном смысле слова должны готовиться ко встрече с нашим Господом Иисусом Христом, живя в терпении, которое ничто не может поколебать, в надежде, которая никогда не впадает в отчаяние, и в готовности, взирающей на жизнь в вечности, мы будем благодатью Божией готовы ко встрече с Иисусом Христом. Итак, ученики Иисуса Христа в своей проповеднической деятельности должны следовать примеру земледельца. У них должна быть вера в Бога и в возвещенное им Слово. В природе есть силы, борющиеся за рост зерна. В человеческом организме также есть силы, борющиеся за его здоровье. Эти силы надежны из века в век. Настолько же надежны духовные и моральные силы, которые невидимо трудятся над душой человека через Евангелие. Проповеднику надо доверять Богу. Будем трудиться, верить и ожидать. Евангелие от Марка, 4 глава, с 30 по 32 стих. Притча о горчичном зерне принадлежит к числу ободряющих. Но в отличие от притчи о семени, которая говорила нашим сердцам, как медленно произрастает зерно, она излагает, как из малого может получиться великое. Во-первых, Иисус Христос начал с вопроса: «Чему подобен Царство Божие?» Или «Какую притчу изобразим его?» Народ ожидал Царства Божьего в могуществе и славе. Своим вопросом Господь Иисус заставил слушателей задуматься. После некоторого молчания Он, к удивлению своих слушателей, сравнил Царство Божие с горчичным зерном. Иисус Христос говорит о зерне горчичном, как о меньшем из всех семян. Если взять растительный мир в целом, то есть семена еще меньше, чем горчичное. Но Христос берет те растения, которые выращивались в Его время в Палестине. Вот из этих культивировавшихся в то время у иудеев растений зерно горчичное было действительно самым маленьким. В Царстве Божьем все явления оцениваются иначе. Сеятелем зерна горчичного в притче Христа является сам Иисус Христос. Каким малым, каким незаметным, каким презренным был Иисус Христос во время своей земной жизни. Иногда спрашивают, почему история того времени так мало говорит об Иисусе Христе? На этот вопрос можно ответить по очень простой причине. Он был зерном горчичным, которое меньше всех семян. Задолго до рождения Иисуса Христа пророк Исаия сказал о нем: «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Книга пророка Исаия, 53 глава, 2-3 стихи. А как отнесся к Иисусу Христу его народ? «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Если Христос у иудеев оказался в таком презрении, то что говорить о римлянах или греках? Посмотрим на рождение Иисуса Христа. Он родился в Вифлееме, одном из небольших городов Палестины. Сама Палестина в то время была небольшой провинцией Римской империи, а место его рождения – ясли, то есть кормушка для скота. Вот колыбель его. Правда, небесные ангелы возвестили о его рождении, но кому? Бедным, неграмотным пастухам. А вся дальнейшая жизнь Иисуса Христа на земле. 30 лет его жизни прошли в презираемом у иудеев городе Назарете. Нам очень мало известно о 30-летней жизни Иисуса Христа в Назарете. Следующие 3,5 года его жизни были жизнью без собственного угла и крова. Вот что об этом сказал сам Иисус Христос. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Луки, 9 глава, 58 стих. А чем закончилась его жизнь на нашей земле? Позорным распятием на кресте, крестом, который был для иудеев соблазном, а для эллинов, то есть образованных греков, безумием, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Разве это не зерно горчичное, которое меньше всех семян? Но тем не менее с Иисусом Христом пришла в наш мир непобедимая сила. Английский писатель Герберт Уэллс сказал: «Иисус Христос – доминирующая сила в истории». Нельзя правдиво описать прогресс человечества, не поставив на первое место Учителя из Назарета – Иисуса Христа. Посмотрим теперь на Церковь Иисуса Христа, то есть Царство Божие на земле, в первой стадии ее возрождения и развития. Обратим внимание на апостолов Иисуса Христа, особенно в те дни, когда еще не было среди них образованного апостола Павла. С каким презрением относились к этим галилейским рыбакам иудейские священники, книжники, фарисеи и саддукеи? Синедрион смотрел на них, как на людей некнижных и простых. Книга Деяний, 4 глава, 13 стих. Он считал их язвой общества и представителями назарейской ереси. Книга Деяний, 24 глава, 5 стих. Таким презрением были окружены первые ученики Христа. Разве это не зерно горчичное, которое меньше всех семян? Таковыми были и все начала знаменательных событий в Царстве Божьем. Из Ура Халдейского вышел некий Авраам. Из Синайской пустыни пастух Моисей. Где-то проповедовал неизвестный монах Франциск Ассизский и прибил к двери собора свои тезисы Мартин Лютер. Все эти когда-то неизвестные личности явились начинателями великих событий. Царство Божие много раз было подобно горчичному зерну. Нам может показаться сначала, что мы не можем многого добиться, но если это немногое неоднократно повторять, эффект окажется очень большим. Вот, например, научный эксперимент с красящим веществом. Берется большой сосуд, чистая вода и небольшая чашка краски. Эту краску по капле добавляют в сосуд с водой. Сперва кажется, что это не оказывает никакого воздействия, и вода совершенно не окрашивается. И вдруг, совершенно неожиданно, она слегка начинает приобретать нужный цвет, который постепенно становится интенсивнее, до тех пор, пока вся вода в сосуде не примет нужную окраску. Вот такой эффект производят многочисленные капли. Иногда мы чувствуем, что даже если приложим все наши усилия, едва ли вообще стоит начинать то или другое дело. Тем не менее, следует помнить, что все имело свое начало. Ничто не появляется вдруг абсолютно завершенным. Мы обязаны сделать то, что в наших силах, а общий эффект всех небольших усилий может привести к удивительным результатам. Во-вторых, Иисус Христос сравнил Царство Божие не с песчинкой, но с горчичным зерном, потому что в нем есть жизнь. Песчинка не может расти, а горчичное зерно растет, когда посеяно, всходит. Евангелие от Марка, 4 глава, 32 стих. Которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Евангелие от Матфея, 13 глава, 32 стих. В жарком климате Палестины горчица достигала больших размеров и вырастала действительно выше всех других злаков, принимая даже вид дерева. В книге «Земля и книга» Томпсон пишет: «Я видел это растение в богатой долине Аккаре высотой в лошадь вместе со всадником». Он говорит далее: «С помощью моего проводника я выкорчевал настоящее горчичное дерево высотой более 3,5 метров». Свидетельство об Иисусе Христе может начаться с одного человека. На одной из конференций группа молодых христиан из разных стран обсуждала проблему евангелизации. Они говорили о духовной литературе и способах распространения Евангелия. Присутствующая на этой конференции молодая христианка из Африки сказала: «Когда мы хотим понести христианство в какую-нибудь нашу деревню, мы не посылаем туда книг. Мы берем христианскую семью и посылаем ее жить туда, в деревню. И они обращают деревню в христианство своей жизнью. Царство Божие имеет великую силу роста. Она превышает предположения людей. Из незначительного семени выросло и продолжает расти великое дерево христианства, которое ветвями своими покрывает весь мир. Причем в мире нет другой силы, которая могла бы остановить этот рост. Равным образом его нельзя искусственно ускорить. Этот рост Царства Божьего происходит по определенным законам, которыми управляет сам Бог». В-третьих, когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков. Здесь Иисус Христос говорит о результатах своего труда. Он не был в неведении о будущем христианской веры. Его не смущали ни малое число учеников, ни оппозиция фарисеев, ни непостоянство народных масс. И не случайно он советовал иерусалимским женщинам плакать не о нем, а о себе и детях своих. История подтвердила слова Иисуса Христа. Число приверженцев христианства достигает многих сотен миллионов. Горчичное зерно выросло и стало больше всех злаков. Христианская вера сейчас действительно превосходит все религии мира. Также обстоит дело с верой в Бога и в жизни каждого отдельного человека. Зарождение в сердце человека христианской веры может совершаться совсем незаметно. Но семя, упавшее на добрую сердечную почву, непрерывно растет и оказывает влияние на всю жизнь человека до тех пор, пока он не сможет сказать, что Царство Божие находится в нем. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Церковь Иисуса Христа также постоянно росла и растет. Так было в дни апостолов, как об этом сказано в книге Деяний, 6 глава, 7 стих. Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Она началась с одного Иисуса Христа и должна охватить весь мир. Церковь – это царство, в котором соберутся все народы. В одном месте строили новую церковь. Одной из ее характерных особенностей должны были стать цветные витражи в окнах. Темой для картины, изображаемой в витражах, взяли слова христианского гимна: «Вокруг Божьего трона на небе стоят тысячами дети». Пригласили художника. Художник, начав картину, прямо-таки влюбился в работу. Завершив ее, он лег и, заснув, видит сон. Будто из его мастерской доносятся какие-то звуки. Войдя, художник обнаружил там незнакомца с кистью и красками, работающего над его картиной. «Стой!» – закричал художник. «Ты испортишь мою картину!» «Мне кажется, ты уже испортил ее», — ответил незнакомец. «Как так?» — удивился художник. «Ну, — сказал незнакомец, — у тебя много красок, а ты брал только одну, белую, когда рисовал лица детей. Кто тебе сказал, что на небесах только белолицые дети?» «Никто», — ответил художник. «Так я и думал», — сказал незнакомец. «Смотри, я сделаю их лица желтыми, коричневыми, черными, а некоторые красными. Они все тоже там, потому что ответили на мой зов». «На твой зов?» — удивился художник. «Кто ты?» Незнакомец улыбнулся. «Когда-то давно я сказал, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Я еще и теперь говорю это». Тут художник понял, что перед ним сам Господь, и в этот момент он стал невидим. Картина, на которой были черные, желтые, красные, коричневые и белые дети, выглядела теперь еще прекраснее. Утром, проснувшись, художник побежал в мастерскую, взял кисти и краски и начал рисовать детей самых различных цветов кожи и рас, какие есть в мире. Члены комитета нашли картину прекрасной, а один из них сказал: «Да, это воистину семья Божья на небе». Церковь – это семья Божья. И в той церкви, которая началась в Палестине, в церкви маленькой, как горчичное зерно, сейчас есть место всем народам мира. В церкви Божией нет барьеров. Их создали люди. А Бог во Христе разрушил их. И сегодня христианство охватывает 1/3 всего человечества, то есть более 2 миллиардов. Это не значит, что все эти миллионы – возрожденные души. Как говорит Христос в притче о плевелах, в христианстве немало плевел. Но если даже отбросить все плевелы и оставить 1 пшеницу, то христиане все равно окажутся самым большим религиозным обществом в мире. Выражаясь языком притчи о зерне горчичном, церковь Христа стала злаком больше всех злаков. А ведь она все еще продолжает расти. Слава за это Господу Иисусу Христу! Евангелие от Марка, 4 глава, 33-34 стихи. В этих словах Иисус Христос дал краткое определение мудрого учителя и внимательного ученика. Господь Иисус произносил свои проповеди, учитывая способности слушающих Его людей. В этом заключается первая особенность мудрого наставления. Мудрый учитель должен во что бы то ни стало избегать 2 опасностей. Во-первых, избегать саморекламы. Учитель должен привлекать внимание слушателей не к себе, а к своему предмету. Любовь к саморекламе может вызвать желание блистать самому за счет истины. Он может начать искать умные обороты речи и думать об этом больше, чем о своем предмете. Или захочет так блеснуть эрудицией, что простые люди вообще не поймут его. Нет ничего хорошего в том, чтобы завладеть элитой аудитории, как сказал кто-то. То, что человек стреляет выше мишени, доказывает только то, что он плохой стрелок. Хороший учитель любит свой предмет, а не самого себя. Самолюбие – это чувство собственного достоинства, сочетающееся с ревнивым отношением к мнению о себе окружающих. Самолюбие не считается ни с чем. Главное – достигнуть своей цели и цепко держаться у власти. Самолюбие – яд для души. Признак самолюбия, учил Тихон Задонский, когда кто-нибудь данное ему Богом дарование или скрывает, или не во славу Божью и пользу ближнего употребляет. Таковы те, которые богатство или хранят без всякого употребления, или тратят на свои прихоти, например, на великолепные строения, роскошь, тщеславие, украшения и прочее. Также, кто имеет разум и скрывает его, или употребляет во зло, например, на бесполезные сочинения, на коварную клевету и прочее, кто имеет здоровье и не хочет трудиться. От самолюбия, жестокосердия, немилосердия, мучительства, свирепость, ибо только любовь милосердствует. От самолюбия – мучительная зависть и достойная смеха печаль от блаженства ближнего. Только любовь не завидует. Самолюбие кичливо, заносчиво, гордо, презрительно. Любовь не превозносится, не гордится. При самолюбии гнев и ярость, крик и хула. Любовь не раздражается. Самолюбие сопряжено со злопамятством. Любовь не мыслит зла. В самолюбии заключается неправда, всякая ложь. Любовь не только не делает неправды, но и не радуется неправде, а сорадуется истине. Словом, сколько ни есть согрешений, обид, которые мы наносим ближнему, все прорастают от самолюбия, как ветви от злого корня. Будем хранить свои сердца от всякого самолюбия. Во-вторых, учитель должен избегать чувства превосходства. Учитель, который становится на пьедестал и говорит сверху вниз, никогда не достигнет успеха. Подлинное учение заключается в том, чтобы открывать истину вместе с учениками и владеть ею сообща. Желающий стать учителем должен стремиться овладеть следующими качествами. Первое. Учитель должен обладать снисходительностью. Одна из больших трудностей заключается в том, что специалист не понимает, почему не специалисту так трудно понять некий предмет. Учитель должен видеть глазами ученика и думать его умом. Снисходительный, терпеливо и мягко относящийся к слабостям и недостаткам кого-либо, благосклонный, милостивый. Без снисходительности к ближнему и к человеку, не понимающему нас, невозможно успешно передать свои знания учащемуся, построить счастливое общество, созидать церковь. Снисходительность действует сильнее строгости. Будем снисходительны к людям, не понимающим и обидевшим нас, чтобы и нам обрести Бога таким же по отношению к нам. Второе. Учитель должен обладать терпением. Терпение – это способность терпеть, стойко и безропотно переносить что-либо, способность долго, настойчиво, упорно делать что-либо. Рассказывают про одну большую патриархальную китайскую семью с несколькими женатыми сыновьями, невестками, детьми и внуками. В доме царили тишина, мир, порядок, уважение и послушание. «В чем секрет вашего премудрого руководства семьей?» – спросили гости старика. «В терпении и еще раз в терпении», — ответил старик. Мудрость жизни в том, чтобы не быть чрезмерно требовательным к окружающим. Нормой наших взаимоотношений с людьми должны быть понимание, любовь, терпение к ним и прощение без конца. Обладающие терпением избавляются от многих скорбей. Иудейский раввин Хилел установил: раздражительный человек не может учить, и настаивал на том, что самым важным качеством учителя является уравновешенность. Иудеи постановили, если учитель узнает, что ученики не поняли материал, он должен начать снова без злобы, чувства недоброжелательности и враждебности, и раздражения, состояние возбуждения, взволнованности, досады, злости. Именно так поступал Иисус Христос, когда люди не понимали Его. Будем подражать Господу Иисусу. Третье. Учитель должен быть добрым. Ничто так не украшает человека, как доброта. Она разрешает все противоречия. Запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным. Очень несложно воздержаться от того, чтобы причинить вред и обидеть человека. Не так уж трудно уважать принципы людей и их чувства. Но намного труднее преднамеренно сделать своим жизненным принципом быть как можно добрее к людям, поступать по отношению к ним так же, как мы хотели бы, чтобы они обращались с нами. Библия говорит: «Добрый человек – из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих. Иудейские правила, регулирующие обучение, запрещали чрезмерно наказывать учеников, в особенности применять наказания, унижающие их. Учитель обязан был всегда ободрять и никогда не обескураживать. Одна христианка рассказывала, что ее бабушка любила говорить: «Никогда не обескураживай и не запугивай юных». Учителю легко использовать бич своего языка по отношению к еще не сформировавшимся умам учеников. Учителя часто одолевает искушение добиться дешевой победы, сделав ученика объектом своего остроумия, выставив его на смех. Добрый учитель никогда не поступает так. Далее Иисус Христос говорит о внимательных и прилежных учениках. Внимательный и прилежный ученик уходит от учителя не с тем, чтобы забыть услышанное, а чтобы подумать и поразмышлять над услышанным. Он переживает услышанное до тех пор, пока не переварит, то есть не поймет. Греческого философа и учителя Эпиктета часто огорчали некоторые ученики, и он говорил, что философию учат не для того, чтобы говорить о ней, а чтобы жить по ней, и употреблял глубокую метафору: «Овцы не выбеливают всю съеденную траву, чтобы показать пастуху, сколько они съели. Они переваривают ее и употребляют для производства шерсти и молока. И разумный и внимательный ученик уходит от учителя не для того, чтобы забыть или выставлять на показ свою ученость, а чтобы спокойно поразмыслить над этим и понять, какое значение оно имеет для его жизни». Разумный ученик стремится быть вместе с учителем. После того, как Иисус Христос завершал проповедь, люди расходились, но ученики его оставались с ним, и он разъяснял им более подробно значение сказанного им. В конечном счете, в действительно выдающемся учителе нас интересует не только его учение, но он сам и кем он является. Человек, желающий чему-то научиться у Христа, должен быть с ним и иметь тесное и близкое общение с Господом Иисусом. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим отцом. Можно с уверенностью сказать, что все люди так или иначе слышали о Боге. Можно иметь довольно обширные познания о Нем. Однако все эти познания остаются отвлеченными сведениями до тех пор, пока мы лично не встретимся с Господом. Только при личной встрече с Иисусом Христом, только в живом и сладостном общении с Ним оживают наши познания о Боге и начинают сиять неземной красотой. Без сладчайшего Иисуса Христа горько жить в этом очень бедном мире. Лучше терпеть скудость и быть со Христом, нежели вне общения с Ним изобиловать всем житейским. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Ничего не теряет тот, кто приобретает Иисуса Христа. Какое радостное переживание просыпаться каждое утро и осязать, что Он присутствует в комнате. Какое радостное переживание познавать каждый вечер при закате солнца мир Божий. С Иисусом Христом всякое место становится храмом. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стих. Генесарецкое море или озеро небольшое. Его длина 21 километр с севера на юг, а ширина 12 километров с запада на восток. Долина реки Иордан образует глубокую расселину в земной поверхности, и Генесарецкое озеро является частью этой расселины. Находится на 208 метров ниже уровня моря, что обеспечивает теплый и благодатный климат, но это влечет за собой и некоторые опасности. Многочисленные ущелья на востоке и северо-востоке над озером служат как бы ловушками для ветров с вершин Хеврона, Траханитского плоскогорья и горы Эрмон, в которых эти ветры сжимаются настолько, что, вырвавшись из ущелья и внезапно получив свободу, они очень сильно волнуют поверхность озера Галилейского моря, так что сиюминутное спокойствие может моментально обратиться в яростный шторм. Штормы в Генисарецком озере уникальны по своей внезапности и силе. Вечером того дня, то есть когда Иисус Христос в своей проповеди рассказал притчу о горчичном зерне, Он сказал ученикам: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли Его, Иисуса Христа, с собою и отправились на другой берег Генисарецкого озера. Господу Иисусу, как почетному гостю, было предоставлено почетное место. В таких лодках, читаем в одном из памятников, почетному гостю предоставлялось небольшое место на корме. Господь Иисус настолько посвящал Себя служению людям, что часто совершенно забывал о пище. В Его жизни были дни, когда Ему невозможно было и хлеба есть. Евангелие от Марка, 3 глава, 20 стих. Были ночи, когда Он ради молитвы отказывался от сна, ибо днем, по причине стечения народа, Ему не хватало времени для молитвы. Евангелие от Марка, 1 глава, 37 стих. Пищу Он принимал также по возможности. И при этом из Его уст мы никогда не слышали ропота. Верность в исполнении воли Отца Небесного и в служении людям была для Иисуса Христа важнее пищи, сна и отдыха. Он говорит о себе: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Однажды Христос отправился со Своими учениками на северный берег озера, чтобы иметь там некоторый отдых. Но уже до прибытия Его там ожидал народ. И Иисус, вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Евангелие от Марка, 6 глава, 34 стих. Пример Иисуса Христа должен вдохновлять каждого христианина на усердное выполнение порученного нам служения. Исполнение наших обязанностей, полученных от Господа, придает нашему труду небесную ценность и приносит глубокое удовлетворение. Подтверждением этому являются слова псалмопевца Давида: «Я желаю исполнять волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 39, стих 9. Каждый христианин и христианка должны выполнять свои повседневные обязанности по примеру Иисуса Христа наилучшим образом. Ученики Иисуса Христа были опытными моряками, и поэтому можно предположить, что они использовали все меры предосторожности, но их оказалось недостаточно. Вскоре волны стали захлестывать лодку так, что она уже наполнялась водою. И, видя, что ничто не помогает, ученики, исполненные страха, разбудили Христа и обратились к Нему за помощью. «Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Иисус Христос во все времена вызывал и вызывает удивление людей верующих и неверующих. И это естественно, ибо Христос – личность необыкновенная. Удивляться Ему будут и впредь, и даже во веки веков. Что вызывало удивление у современников Иисуса Христа и что вызывает удивление в отношении Христа у людей наших дней? Его двойственная природа. С одной стороны, Христос – истинный человек, с другой – Он – истинный Бог. Посмотрим на Иисуса Христа как на человека. Он спал на корме на возглавии. Усталость одолела Его. Все наши безграничные человеческие слабости были присущи Ему. Он уставал, как и мы. Когда Господь Иисус садился с учениками в лодку, солнце склонялось к западу, поверхность озера была гладкой, как зеркало, царила глубокая тишина. Но, как часто бывает в горных озерах, внезапно с гор налетает сильный ветер и превращает зеркальную гладь в клокочущий котел. Так произошло и на Галилейском море. Налетел ветер, который вскоре превратился в ревущий ураган, и тихое Генесарецкое озеро покрылось грозными волнами. Лодку бросало, как щепку, а утомленный Иисус Христос продолжал спать на корме. Ученики его пребывали в страхе. В ужасе и отчаянии они разбудили учителя. «Мы погибаем!» Теперь посмотрим на Иисуса Христа, как на Бога. Если во время чудесных уловов мы видели Христа как властелина над рыбами, то теперь увидим Его и как властелина моря. Его море. И Он создал его. И сушу образовали руки Его. Читаем в Псалме 94 стих 5. Он поднимается со своего жесткого ложа и обращается к морю со словами «Умолкни! Перестань!» и запрещает ветру. И ветер утих. И сделалась великая тишина. Несколько слов было сказано стихии, и воля его была исполнена, как сказано в Псалме 88 стих 10. «Ты владычествуешь над яростью моря, когда вздымаются волны его, ты укрощаешь их». И Иисус Христос преподал своим ученикам великий урок, необходимый им для будущей жизни. Их ожидали более страшные бури, чем на родном озере. Но они должны были быть спокойными, зная силу своего учителя. Дивились люди Иисусу Христу, когда Он лежал младенцем в яслях Вифлеема. Удивлялись они, когда Он являл образ Небесного Отца в Назарете. И особенно изумлялись в дни его общественного служения. Люди удивлялись учению Иисуса Христа и его делам. Вот и случай со страшной бурей на Генесарецком озере и с ее внезапным прекращением поразил их. И они спрашивали друг друга, кто же это, что и ветры, и море повинуются ему? Бури на Генесарецком озере были обычным явлением, причем бури чрезвычайно сильные. Внезапно возникавшие волны достигали необычайно большой высоты. Евангелие повествует о двух таких бурях, когда апостолы могли погибнуть, если бы на помощь к ним не пришел Иисус Христос. Во время одной из этих страшных бурь он находился вместе с апостолами в лодке. А вторая буря застигла учеников, когда учителя с ними не было. Об Иисусе Христе Священное Писание говорит замечательные слова. «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают» – Псалом 106, стих 29. На Генесарецком озере Христос превратил бурю в тишину. И вот сделалось великое волнение на море. Так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 24 по 26 стих. Ученики только что видели Иисуса Христа, утомленного и так крепко спавшего, что даже вой ураганного ветра не мог разбудить его. Забыться таким сном в бросаемой волнами лодке может только очень ослабевший человек. И вдруг этот человек, только что крепко спавший, встает и говорит морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. Евангелие от Марка, 4 глава, 39 стих. «От великой бури к великой тишине, притом не постепенно, а мгновенно. Вот чудо, какого человечество еще не видело». Действия Иисуса Христа как истинного человека никого не удивляют. Но действия его как истинного Бога не только поражали людей, но и устрашали. Мы читаем: «И убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Евангелие от Марка, 4 глава, 41 стих. Нас не удивляет, что Иисус Христос, утрудившись от пути, сел у колодезя. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Это свойственно каждому уставшему человеку. Но нас изумляют слова Христа, которые Он сказал самарянке: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Без удивления можно читать слова Евангелия о Господе нашем Иисусе Христе. «И, преклонив главу, предал дух». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Ведь таков конец всякой человеческой жизни. Но все человечество приходит в изумление, когда в саду Иосифа Аримафейского раздаются слова ангелов: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Евангелие от Луки, 24 глава, 5-6 стихи. «Воскресший Иисус Христос стоит как истинный Бог перед нами». Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. А разве бури бывают только на морях? Иисус Христос являл и являет свою силу и на суше, и на море. Эта буря есть прообраз всех наших бурь. Она говорит каждому из нас о трех великих истинах. Во-первых, жизнь с Иисусом Христом не исключает бурь. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Эти слова говорят о большой усталости Иисуса Христа. Он спал, и притом так крепко, что буря не могла разбудить его. В то же время сердце его пребывало в полном покое, хотя он и находился среди бушующих волн. Христос – владье нашей жизни. Но бури могут быть, да еще какие! Мы можем испытывать величайшую скорбь, нужду и болезни. И нам может казаться, что Иисус Христос спит, не видит нас в нашей нужде, не отвечает на наши молитвы. Но нет, Он всегда с нами, владье нашей жизни. Он полон силы, Он наш верный спутник, всегда и везде. Он знает все наши бури, скорби, страдания и даже самую мельчайшую их частицу. Во-вторых, Иисус Христос не оставит нас без помощи. Он спал до тех пор, пока буря не достигла величайшей силы и пока положение не стало совсем безнадежным. Для чего? Чтобы показать крепость своей божественной руки. Так он поступил и с Лазарем в Вифании. Он допустил его смерть, чтобы показать всему миру, что Бог силен воскрешать и умерших, и даже тлеющих в могилах. На бушующем море и в тихой Вифании Христос явил свое величие и могущество. Так происходит порой и в нашем море жизни, и в наших Вифаниях. Буря может достигнуть своего апогея, но помощь придет. Когда дует холодный, мрачный ветер скорби, присутствие Иисуса Христа дает успокоение и утешение. Когда налетает горячий порыв страсти, присутствие Иисуса Христа дает нам мир и защиту. Когда ураган сомнений пытается вырвать корни нашей веры, в присутствии Иисуса Христа мы находим полную безопасность. Любой шторм, сотрясающий наши сердца, утихает, когда с нами Иисус Христос. В-третьих, после бури великая тишина. После темной ночи – самый светлый день. После великого горя – радость. Жизнь каждого чада Божьего полна этих примеров. Иисус Христос всегда с нами, и в Его присутствии ярость бури обращается в покой, который не может унести никакой шторм. Церковь Иисуса Христа тоже ладья на море. О, сколько она перенесла бурь! Но когда она еще не родилась, Христос сказал о ней слова утешения. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Грозные волны не раз готовы были поглотить ее, но церковь Христа жила и будет жить, потому что в ней живет Господь Иисус Христос. Самые страшные бури на земле – те, которые порождаются грехом и злом. Успокоится ли когда-нибудь наша земля от этих бурь? Мы знаем, что источником греха и зла является дьявол. Что же говорит Слово Божье о его конечной участи? Прочитаем книгу Откровения, 20 глава, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». А что ожидает дьявола по истечении этого малого времени свободы? Ответ на этот вопрос мы имеем в книге Откровения, 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Власти дьявола будет положен конец навсегда, и волны греха и зла, заливающие землю, успокоятся навсегда. Иисус Христос усмирит и все другие бури. Христос будет творцом замечательного моря, которое в Слове Божьем имеет название «стеклянное море», море без бурь и волн. Стеклянное море – это символ абсолютной тишины и покоя. Этого чудесного стеклянного моря еще нет, и вся история человечества от начала и до сего дня является сплошной бурей, бурей народов, бурей обществ, бурей семейств и даже, к сожалению, бурей церквей. Но какой отрадный конец всем этим бурям рисует нам Слово Божье! Стеклянное море с песней Агнца на его абсолютно спокойной глади. Книга Откровения, 15 глава, 3 стих. «Будем жить живой и радостной верой в Иисуса Христа, который имеет власть превращать все наши бури в тишину. Вверим нашу жизнь Иисусу Христу, и Он приведет нашу ладью к тихой небесной пристани».